Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью нашего сегодняшнего гостя приветствую. Карен Бадалов, заслуженный артист России, актер театра и кино и, конечно же, известный нашим слушателям, помимо всего прочего, как голос программы «Жизнь как служение». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я рад, что наконец-то мы с вами встретились в студии «Радио Вера» в жанре интервью. Долго я к этому шел, и очень рад, потому что, ну, вообще театр Фоменко такая совершенно особенная страница для меня, как для многих, я уверен, москвичей, не только москвичей, в жизни это с детства. Спектакли просмотрены разные. Много раз я вас видел на сцене, для меня такая большая честь сейчас вот с вами беседовать, поэтому спасибо большое, что пришли. Но я бы, может быть, начал немножко неожиданно. Вот только что, даже сейчас можно слушателям рассказать, вот перед записью нашей программы вы на «Радио Вера» записывали очередной пакет программ «Жизнь как служение». Вот из этих судеб людей, про которых вы рассказываете, про которых вы читаете, что, может быть, такое самое яркое запало в душу лично вам как человеку?
Хороший вопрос. Вот мы сегодня записали 217-ю программу, 217-ю. То есть, по сути, через меня удалось донести до публики рассказ об истории 217 людей, которые жили, и не просто жили, а служили, и для них это было важно. Вообще, слово «служение», оно очень интересное. Мне кажется, в современном мире оно потеряно. Ну, мы знаем, что люди служат в армии, да? Армейские служат. В театре раньше говорили «служить». Сейчас большинство говорит «работать». Ну, потому что заключают контракты, договора, да? Когда у тебя договор, ты работаешь. А когда это становится смыслом твоей жизни во многих аспектах, то ты начинаешь служить. И постепенно начинаешь понимать смысл этого слова. И вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, о передачах вот этих «Жизнь как служение», очень интересно. Вот сегодня мы записывали про Розенталя, который является автором огромного количества учебников по русскому языку. Оказывается, он родился в городе Лодзь в Польше, и тогда Польша была частью Российской империи. Вот, и дома они не говорили на русском. И когда он узнал, ну, он выучил русский язык так, то есть русский язык не был его родным. Он его выучил так, что в итоге всей российской общественности говорил, как надо это делать. Вот она, любовь к этим вещам, уважение, понимание и уровень погружения в предмет, которому ты посвящаешь свою жизнь. И читая эти истории, иногда у меня у самого внутренне что-то сжималось, потому что было много историй, связанных и с Великой Отечественной войной, и не только, когда, знаете, я не знаю, как бы я поступил при определенных обстоятельствах жизни. Да? У нас все-таки сейчас жизнь достаточно мягкая. Ну, не считая событий, происходящих в мире, и не считая того, что это накладывает на каждого из нас отпечаток в той или иной степени. Ну, все-таки, скажем так, сытая жизнь. А часто жизнь у этих людей была не просто несытая, а она была, с нашей точки зрения, современного обывателя, катастрофической. И как в этом состоянии катастрофы, казалось бы, да, как люди оставались людьми, то есть помогали другим.
Да.
Вот эти моменты меня удивляет, и я очень рад, что так получилось случайно, да? Случай – бог-изобретатель, как у Пушкина. И случай – бог-изобретатель. Вот. Как-то меня вот пригласили еще что-то, и мы зацепились, и я очень рад тому, что это происходит, потому что это счастье. Узнавать о других людях. И вообще то, что те люди, о которых я рассказываю, вот они, представляете, многих из них мы не помним уже, да? Не знаем. Ну, в силу обстоятельств, понятно, время все стирает. И вдруг они опять всплывают. Мы о них говорим. То есть мы их вспоминаем. А что такое, когда мы вспоминаем своих ушедших и так далее? Грубо говоря, мы даже этими простыми словами, мы молимся за них. Так ведь?
Да.
И вот это воспринимайте как хотите. Главное, я боюсь пафоса, чтобы это не было слишком пафосно. Знаете, вот эта вот молитва, это все такое. Нет.
В молитве нет пафоса. Это да. Же самое личное, интимное, что есть у человека.
Но что-то такое, когда я вначале, я всегда готовлюсь, я прочитываю все эти вещи, потому что бывают какие-то огрехи, ошибки. Но иногда удивительные моменты происходят. Удивительные. Я понимаю. Ну вот как? Вот я, а я бы так не смог, наверное. Потому что я простой человек, обремененный всякими, скажем так, желаниями, да, искушениями. А я бы так не смог. Но постигая историю этих людей, я понимаю, что так хочется. Вот хотелось бы. Но, наверное, я слаб. До такой, не до той степени, до которой эти люди были сильны.
Ну вот вы это слово произнесли, служение, и вы на нем сделали акцент. А чему служит актер?
Ну, служение происходит от какого слова? Начнем с этого. Слуга. Ну, актеры были слуги, да? Но изначально, если мы возьмем историю древнегреческого театра, ведь все вот эти игры, которые были, назывались игры, Еврипид, Софокл, да, они там собирались, Эсхил, и представляли все это. И все это происходило где? В храмах. Греки разрешали, они в храмах устраивали это. Для них это было такое. И поэтому слово «служить», как говорят, пошло оттуда, что актеры служат.
Так.
Как служители в храмах. Вроде как есть такая теория, что это оттуда пошло. Потом, если мы возьмем русский театр, Щепкин, который был, извините, кем?
Так.
Ну, крепостным. А крепостные что делали? Они были слугами. Ведь русский театр родился из крепостного театра. Шереметьев и так далее, да? Постепенно. Вот. И поэтому слово «служить» тоже имеет отношение к этому. Слуги. Мы можем говорить, что мы служим искусству, да, служим этому, служим еще чего-то. Но как только актерская профессия, не только актерская, становится образом мысли, соответственно, образом твоей жизни, то ты начинаешь служить. И это слово опасное.
Почему?
Потому что, когда ты служишь, ты весь этому отдаешься. Весь.
А почему вы с такой небольшой иронией произнесли про служение искусству? Вы вот в это не очень верите? Или слишком часто уже об этом говорят, и затерлось содержание этих слов?
Да, вы правы, затерлось содержание. Знаете, мой великий мастер, царство ему небесное, Петр Номович Фоменко...
Обязательно про него поговорим еще сегодня.
Да, когда мы репетировали «Три сестры», и там есть такой текст, один из наших актеров репетировал Вершинина. Это зимний акт, второй, и он говорит: «Маша, я люблю твои слова, люблю движение, люблю, люблю, люблю». Сидит Петр Наумович и так тихо говорит: «Если часто говорить «люблю», то между «люблю» и «блюю» не будет разницы».
Остро.
Остро, но точно. И вот мне кажется, что если затирать эти слова, слишком часто их произносить, а есть люди, которые, скажем так, еще не заслужили права их произносить честно и откровенно, то нивелируется все это. Вот поэтому я с иронией.
Но вот, несмотря на то, что ваш персонаж, ваш герой в «Трех сестрах», Соленый, знаменитые слова произносит, что если мужчина философствует, это будет философистика или софистика, но все-таки я хочу вам философский вопрос в этом смысле задать. Я почему так зацепился за эти слова, служение искусству, за вашу иронию, которую я понимаю. Часто от актеров можно услышать, что действительно я служу искусству. И это говорится честно, искренне, и в каком-то смысле искусство ставится на место Бога. Что вы об этом думаете?
Ну, понимаете, моя жизнь такая. Я говорю, когда я вижу что-то такое пафосное, и меня спрашивают, я говорю: вы знаете, я слишком циничен, чтобы относиться к этому вот так вот прямо по-настоящему.
Интересно.
Юмор меня спасает. Ну, как можно ставить искусство выше всего? Это же неправда. Искусство, оно субъективно, потому что это создают люди. Господь Бог создал природу, Он создал нас, Он создал все это, да, и говорит: ну, давайте теперь, ребят, ну, а теперь сами посмотрим, на что вы способны. Я рядом. Вы не волнуйтесь, я рядом. Ну, сами-то как, на Бога надейся, сам-то не плашай. Вот, и вдруг, знаете, актеры, вообще, люди для меня, я к ним отношусь очень критично, потому что это медийные лица зачастую. И часто то, что они говорят, надо тут не 7 раз отмерять, один раз отрезать, а 100 раз. Потому что люди слушают и думают, что это какие-то чуть ли не небожители. Нет, актеры такие же люди, зачастую малообразованные. Я видел много культурных, очень образованных людей в актерской среде, но много видел и не очень. И когда они начинают открывать рот и говорить какие-то такие вещи, да, ну, мне сразу хочется, знаете, как, если плохое представление, ну, чтобы у меня были под рукой моченые яблоки какие-нибудь, что-нибудь такое, чтобы бросить сразу, ну, а что? Чтобы человека опустить на землю. Ты чего? Окстись. Как это можно искусство поставить во главу всего? Нет. Я служу не искусству. Я, наверное, так громко, наверное, говорить, но пытаюсь, наверное, служить людям, которые приходят в зал, публика. Она может быть разная. Но вы знаете, бывают моменты смысловые. Это бывает очень редко. Когда в зале возникает пауза. И пауза не потому, что вот она так положена, а потому что она смысловая, человеческая. И иногда ведь у нас не только мозг откликается, да, откликается и сердце, и все существо. И вдруг все это вместе соединяется. И человек уходит из театра с каким-то ощущением катастрофы. Катастрофа — это хорошо, потому что его привычная жизнь... Он пришел в театр, театр начинается с буфета, с вешалки, с буфета, выпил там что-то, закусил, сел, и вдруг неожиданно для него, и вдруг он придет домой и откроет книгу «Войну и мир», или откроет Пушкина, и начнет искать это стихотворение, где оно, и пока будет его искать, какие-то другие еще прочтет. И вдруг не просто прочтет, как он привык читать, да? «Мой дядя самых честных правил». А вдруг начнет понимать, а почему, что такое «не в шутку за ним мог», он уважать себя заставил, а что это значит? Начнет искать. И вдруг вернется к основам, то есть к слову. Вначале было слово. К смыслу этого слова, к каким-то другим вещам. Вот это, если бы это было, то вот, если можно сказать, служу. Вот я пытаюсь вот этому служить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Карен Бадалов, заслуженный артист России, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот вы сказали о такой вещи, как уровень образованности, сколько книг человек прочитал и прочитал ли. Есть такое представление, что актер — это в первую очередь внешняя пластичность и умение породить нужную эмоцию. И, казалось бы, со стороны, может быть, для нас, людей, не погруженных в эту профессию, представляется, что, ну, какая разница, сколько книжек ты прочитал? Если ты умеешь вот в нужный момент эту эмоцию выдать, то твоя работа сделана. Или это не так, и все-таки человек, который там, читает что-то по литературе, философии, истории и так далее, он будет по-другому играть?
Хороший вопрос. Это, вот сейчас я вас собью, скажу. Это и так, и не так.
Так.
Поясню. По молодости лет, ну, мы все, ну, как, кто нас... Мы же знаем, что культура прививается насилием. Да? Ну, кто из детей хочет читать? Ну, может быть, один на сотню, там, на тысячу найдется такой, который сядет. Дальше нас же, как в школе, заставляют летом читать неклассное чтение, да? Ну, заставляют же. Заставляют слушать музыку, простите. Ну, заставляют. Это так. Культура прививается насилием. И не надо этого бояться. Это нормально. И в школе знания таким же образом прививаются. Дай детям возможность. Да они будут гулять сутками и ничего не делать. Вот. И поэтому поначалу, да, это тебе предлагают путь. Есть актеры, вот Юра Степанов, Царствие ему небесное, который погиб в свое время. Я знаю еще такого, я был... Волю судеб чуть-чуть его педагогом, Юра Борисов, современный, молодой, очень хороший,
да,
очень.
Да.
Они рождены для этой профессии. Это тот редкий случай, редчайший, когда человек попадает в свою профессию. Вот попадание в десятку, даже глубже. Господь Бог в этот момент почему-то взял и привел его туда. И не просто привел, а еще взял вот так и в ту среду опустил, в ту атмосферу, к этим педагогам, к наставникам, к учителям, даже не педагогам, к учителям. Вот И это казалось случайно, но это совпадение не случайное. И вот эта атмосфера, вот это все, и все. И поначалу этот человек делает все, он настолько органичен, что вам не важно, читал он или нет. Но проходят годы.
Так.
И человек вырастает из образа вот этого молодого, да, который все ставит под сомнение, радостно, органично играет. И этого становится уже мало, потому что предложение других ролей, где приходится, где человеческий опыт, опыт общения с людьми, опыт, извините, рождения собственных детей и их воспитания, еще чего-то, и он начинает превалировать. И если человек, актер, сам понимает, что ему этого, только органики, становится уже мало, то честь ему и хвала. Он будет развиваться, он будет читать. И то, что ему предлагали в институте, в школе, родители, друзья родителей очень часто, потому что родителям дети редко доверяют,
да.
А вот друзьям родителей часто почему-то, да? И вот эти направления, которые были предложены, они вдруг всплывают, и человек начинает туда идти. И тогда он может выйти на удивительный уровень постижения, понимания, и может возникнуть второй, третий план, и этот человек, скорее всего, не будет вам педалировать это, но это в нем будет. И тогда, как я называю, вот мы с женой интересно часто говорим, я случайно так назвал это, я говорю: Вик, понимаешь, вот бывает, я смотрю на актеров, я понимаю, для меня эффект присутствия, вот как будто он здесь со мной, и мы с ним понимаем, о чем говорим оба. И мне это так дорого. Когда человек, он вроде бы играет, вы с ним впрямую не общаетесь, но как будто я с ним говорю о третьей вещи. Он говорит об одном, я понимаю, а говорим мы на самом деле совершенно о другом.
Ну вот в эту же стезю вопрос из вашего интервью, цитату приведу. «Если я очень что-то хочу сыграть, значит, у меня есть ложное ощущение, как это надо делать. Актеры лжецы и очень тщеславны. Почти все хотят сыграть великую роль, чтобы запомниться на века. Когда актер говорит: „Я хочу, очень хочу сыграть такую-то роль“, он для нее еще не созрел». А почему это так?
Я это говорил, да?
Да.
Какая прелесть.
Мне тоже очень понравилось, я даже себе выписал.
Вот. Ну, я подпишусь под этими словами. Бойтесь своих желаний. Они иногда сбываются, да? Мне кажется, что... Сейчас попробую, вы меня сбили неожиданно. Это цитата, сейчас надо это переварить. Вот.
Но это очень мысль меня зацепила в том смысле, что именно вот ты к чему-то стремишься, ты хочешь такую роль, и, скорее всего, если она тебя... Что я в этом слышу? Скорее всего, если она тебя захватывает, как какая-то страсть, вот насторожись, что-то здесь не то. Видимо, ты больше... про себя, про самопозиционирование, вот, а не про работу.
Вы правильно говорите, да. Скорее всего, это я. Я, понимаете, да? А я – это последнее дело. Как только вначале много «я», то беда. Потому что если актер говорит: «Я хочу вот прямо эту роль сыграть», такое может быть. Может быть. Но это может быть очень тихо, внутренне. И с режиссером, которому он очень сильно доверяет, он придет к нему и скажет: «Петр Наумович, так мне хочется, мне так его не хватает, так не хватает с ним разговора. Петр Наумович, а вот я прочел, а что вы думаете по поводу этой роли?» Он скажет: «Да, интересно». И в ближайшие года 2-3 не вернется к этому, потому что он будет смотреть на меня. Вы знаете, он был удивительный момент. Он ведь нас учил до конца своей жизни. Вот как поступили к нему на курс, так ведь и учил. И роли он давал, ведь «Три сестры» возникли не просто так. Я потом это понял. Мы были к этому готовы.
Так, расскажите об этом.
Вот эта компания людей вдруг стала к этому готова. К этому спектаклю. Вы знаете, таких репетиций не было никогда. Петр Наумович очень жесткий режиссер был. Он часто настаивал на пластическом рисунке, даже на интонационном строе, потому что интонация – это действие, точно найденное.
А он музыкант.
О, он скрипач. То есть у него абсолютный музыкальный слух. Он свои делал то симфонии, то еще спектакли просто. И вдруг мы... И он нам дал огромную свободу действий. И многие потерялись. Мы не понимали, что это он делает. Как так? Он не настаивает.
Интересно.
А я понял, что он нас готовил к будущей свободной жизни, когда его не станет.
Вот это да.
Когда я это понял, для меня так много открылось, раскрылось, потому что в Соленом мы тоже там хулиганили, еще что-то поначалу, там какие-то вещи. Вот. И это была удивительная работа. Тихая такая, спокойная, очень... В тот момент, когда ты абсолютно доверяешь режиссеру, да, ну, он же все сделает. Ничего там, да? А тут вдруг он сказал, нет, ребятки, а ну-ка сами. И в этом плане была работа, почему мы все созрели. Вы созрели, он сказал.
Знаете, я вас слушаю, это потрясающе. Может быть, просто нашим слушателям можно сказать, что можно в сети, в интернете найти запись этого спектакля, прекрасно снятую, с вашим участием. Юрий Степанов играет Чебутыкина, Кирилл Пирогов, Тузенбаха, Полина Ксения Кутепова и Галина Тюнина, трех сестер. Ну, это вот золотой состав театра, да, Фоменко, как мы его любим. Я почему именно говорю про запись? Потому что, ну, вот еще жив был Царство Небесное Юрий Степанов. И почему у меня так сейчас ваши слова отзываются? Потому что смотришь этот спектакль, такое ощущение, что он написан и разыгран буквально по нотам. И кажется, что вот этот Петр Наумович должен был эту партитуру буквально вот по миллиметрам выстраивать. Это так? Или это то, что рождалось и рождается, и каждый раз, видите, на новом спектакле рождается изнутри ансамбля, вы даже как бы сами не очень понимаете, как, но вы настолько слаженные и сыгранные.
Нет, мы все понимаем, мы действительно слаженные, сыгранные, очень серьезно, ну, со времен института. И знаете, однажды, вот был театр Васильева, мы знаем, да, театр Фоменко. Не буду говорить, то один из актеров сказал: ну, у вас все в театре построено на любви, а у нас на ненависти.
Это да.
И Петр Наумович действительно все удивительным образом, он нас любил. Вот я это понимаю. У него было несколько удивительных фраз. Однажды он пришел утром на репетицию со словами: «Как вы мне за ночь все надоели». То есть он о каждом думал. Он все понимал про актеров, все прекрасно знал про нас. Но иногда он про нас не знал. И он говорил: вот это святые моменты, когда тебе кажется, что ты все знаешь о человеке, ну все. И вдруг происходит что-то, что ты открываешь для себя этого человека заново, с новой стороны. И вот ради этого, мне кажется, вообще наш театр и был создан. Для того, чтобы он нам помогал открывать какие-то вещи. Именно открывать. Поэтому он часто нас ставил в тупик. Я почти всегда понимал, что он хочет, но очень редко знал, как. Действительно, а как это реализовать, такую задачу? И он давал эти пути, и тогда происходили открытия. И когда ты в жизни открываешь через людей, через других себя, понимание жизни, происходят удивительные моменты, удивительные.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Карен Бадалов. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. С нами сегодня в студии Карен Бадалов, заслуженный артист России. Мы уже, конечно же, начали вспоминать Петра Наумовича Фоменко. И вот еще одна цитата из вашего, Карен, интервью. «Чем отличается учитель от педагога? Педагог передает какие-то знания, навыки, а учитель пытается сделать так, чтобы ученик пошел туда, куда он даже не предполагал идти». Тоже ваши слова, и, конечно, это про Петра Наумовича Фоменко. А вот куда он вас повел, или куда благодаря этому учителю вы пошли, куда, казалось бы, не предполагали? Что это были за роли или за жизненные повороты?
Это и были и роли, а все роли связаны с жизненными поворотами, хотим мы того или нет, для актера.
Вот это правда. Место подробнее.
Зачастую жизненные, играя, почему так интересен мне наш театр российский, я имею в виду репертуарный. На Западе ведь театр какой? Там очень мало репертуарных театров. Ну, там «Комедия Франсез» во Франции, еще что-то, где они позволяют себе играть спектакль сезон или два. А мы играем спектакли иногда десятилетиями. И смотрите, как интересно. Человек развивается, и роль трансформируется. Но это же интересно. И ты трансформируешься, и то, как ты играешь. Как Василий Иванович Беркутов, Волк-Ховцев. То, что поначалу я играл, потом мне не надо было играть, потому что это у меня просто было. То есть я уже играл на другом уровне. Возникает свобода. Свобода от быта на сцене. Это удивительно. А Петр Наумович, если вот мы с вами говорим об этом, что это такое? Это учитель создает атмосферу. Конечно, учитель, он же и педагог, он передает конкретные знания, навыки, да, скажем так, или конкретные знания, те же навыки. А учитель предлагает тебе путь в неизведанное. И это неизведанное не таблица умножения, которую ты не знаешь, да? Ну, ты выучил ее и выучил. А это что-то неизведанное, когда, я не знаю, хотелось бы, чтобы это было связано с Господом Богом, а не с его альтер-эго, понимаете, да?
Понимаю.
Очень хотелось бы. И вот эти моменты, они бывают, и тогда ты понимаешь смысл своего существования и бытия. Оказывается, что все это гораздо шире. И оказывается, вот эта точка, которая была на бумаге, точечка, да, в конце предложения, оказывается, это не точка. Оказывается, это многоточие. И чем дальше, тем больше будет точек после этой точки. И вот это, оказывается, для меня, ну, для меня, я говорю про себя, и есть смысл не только этой профессии. Но через эту профессию, так как она стала смыслом моей жизни, в плане именно профессии, оказывается, что через нее можно очень многое постичь. И оказывается, встреча с людьми, благодаря кинематографу, в театре, может быть, в меньшей степени, потому что все-таки более замкнутое пространство и коллектив, я начинаю видеть удивительных людей. И эти встречи дают мне возможность познания. Не на уровне... Меня уже мало чем можно удивить в профессии. Я имею в виду внешне. Но меня можно удивить внутренними вещами. Когда происходят парадоксы. Когда ты не ждешь, зная вещь, зная произведение. Есть у меня свое клише восприятия, связанное с тем, что я видел, насмотренностью, да, начитанностью. И вдруг кто-то из актеров или режиссеров вместе, они мне преподносят совершенно другой взгляд на эти вещи. И у меня возникает парадокс, и я им за это благодарен. И вот тогда возникает учитель. И Петр Наумович для меня был таким человеком. И учитель, в отличие от педагога, должен уметь ставить ученика постоянно в тупик. Тогда происходит развитие. Если нас не ставят в тупик, и мы каждый день знаем, что мы делаем, мы идем вперед, мы начинаем деградировать, хотим мы того или нет. Мы начинаем чревоугодничать и так далее, и так далее. А это деградация.
А у меня есть вопрос, он ожидаемый, и вы уже много сказали про Петра Наумовича, хотя можно было бы много-много больше говорить о нем, тема бесконечная, но все-таки, а чему он вас научил, если это можно сформулировать не только профессионально, но и человечески? Не знаю, о чем были... Вот какие-то были, наверняка были разговоры, переходящие из плоскости работы над ролью в плоскость как-то мира, мировоззрения и так далее. Вот что, что вспоминается в первую очередь?
Вы знаете, Петр Наумович обладал таким, ну, есть понятие театральное, действенный анализ. То есть, когда пьеса анализируется через действие, что происходит. И он был человеком действия. И когда я иногда... по глупости задавал ему какие-то вопросы такие, полупровокационные, куда идет театр, еще что-то, он от ответов уходил. Потом я понял, почему. Вот то, что я говорил, я еще просто тогда не дорос до его ответов. И любой его ответ был бы для меня, знаете, как руководством действия, надо вот так вот. Нет, ты дойдешь. Просто иди в эту сторону, не останавливайся. Иди, думай. Он все время сомневался в том, правильно ли он делает, даже выпуская спектакль. Петр Наумович, лауреат, ну, всего, что только можно себе представить, да?
Да.
У него, по-моему, госпремии штук 5, что-то там, полный кавалер, орден заслуги перед Отечеством с 1 по 4. Ну, все, ну, вот, казалось бы, все регалии собраны. Мы, когда репетировали Чичикова, был такой у нас спектакль, и Петр Наумович получил во французском посольстве орден Алой ленты. это за вклад в развитие культуры Франции. И причем ему дали сразу командора эту высочайшую. Он получил во Франции, все, пришел. А тут играли спектакль, и Кирилл Пирогов играл молодого генерал-губернатора. И потом, о, очень красивый орден, надо ему повесить.
Ничего себе.
Он с ним играл. У него не было к этому. Он все время говорил, что хвалу, хулу приемли равнодушно. И не оспорил глупца, да, понимаете.
По его любимому Пушкину.
Да, по его любимому Пушкину. Он все время предлагал нам ни в коем случае не почить на лаврах. Он говорил, бойтесь тех людей, которые вам поют осанну все время, хвалят вас, но слушайте людей, которые вас критикуют. Заслуженно или заслуженно, это не важно. Никогда не критикуют незаслуженно. Всегда есть что-то. Даже если человек это делает намеренно, специально, значит, все равно ты где-то что-то упустил. И всегда любите тех, кто вас критикует. И уважайте, правильно, замечательно, с теми, кто вас хвалит. Но особенно, в общем, не прислушивайтесь к этому сильно. То есть всегда сомневайся в своей значимости, в том, что ты сделал. Ну все, я сделал, теперь можно почить на лаврах. Нет.
Потрясающе.
И он всегда сам сомневался. И когда критики, кто-то нас там хвалили, нас же, когда мы выпустили «Три сестры», нас просто смешали, простите, с дерьмом за это слово. Сказали, ну, наконец-то. Фоменки вместе с Петром Наумовичем грёбнулись. Ну, вот, наконец-то они. А просто мы, спектакль еще, может быть, не до конца был готов в том виде, в котором он потом возник. И через полгода пришла одна критикесса и написала покаянное письмо, что «Как же я не понимаю». У Петра Наумовича спектакли все рождались на 15-й, 20-й спектакль. То есть он все делал с развитием, чтобы у нас было развитие, а не то, что мы на премьере сыграли, и дальше спектакль скатывается вниз. Нет. Он вот эти сомнения, все, это все развитие, развитие,
а
развитие.
Как он воспринимал вот ту критику «Трех сестер», о которой вы сказали? Он неужели это совсем не ранило?
Ранило, конечно, ранило, потому что все творческие люди, они ранимые. Это естественно, потому что мы бываем очень открыты. Ранило, но он старался относиться к этому с юмором. И как только извне что-то такое возникало, то первое, что нужно сделать? Ну вот если что-то происходит извне такое тяжелое и сложное, где мы замыкаемся? В своей семье. С теми людьми, которых мы любим. И стараемся через них спасаться от этого. Но только так. А для Петра Наумовича мы были его семья, его жизнь. Вот, поэтому замыкаемся, работаем, значит, еще лучше надо работать, значит, мы не доработали, это наша проблема, наша вина, значит, надо идти дальше, еще сильнее работать, еще лучше, еще больше вкладываться, значит, мы мало вкладывались.
Я вас хочу попросить поделиться, может быть, спонтанными воспоминаниями о некоторых спектаклях, ставших уже легендарными, в которых вы участвовали. Просто вот что первое приходит на сердце, на ум, когда вы вспоминаете репетиционный процесс и многолетние показы. «Война и мир» – начало. И ваша роль.
Ну, «Война и мир», да. Но у меня вспоминается в первую очередь «Абсолютно счастливая деревня». Вот.
Ну, давайте начнем с одной «Абсолютно счастливой»,
да,
деревни.
Еще, да, она связана с тем, что когда был первый показ на зрителя, это еще была не премьера, а показ на зрителя, в этот день у меня родился сын.
Прекрасно.
Александр, да. Вот, который сейчас, он закончил в ГИК кинооператорский, его дедушка, царство небесное, был кинооператором на студии Горького, вот так через поколение. А сейчас он служит в армии. Он проходит срочную службу, он закончил в прошлом году в ГИК, и вот ему осталось 4 месяца. Срочная служба. Ну, вот так. Ничего, придет, будет работать. Вспоминается одна абсолютно счастливая деревня. Я не знал этого автора, Бориса Вахтина. А это был друг Петра Наумовича. И Петр Наумович вообще окружен был друзьями. И какие-то вещи, которые происходили, он часто... Это был его диалог с ним. Человека уже не было в живых. Но он его так любил, его произведение, что диалог продолжался. И этот диалог продолжился через нас. А через нас с публикой. Благодаря этому спектаклю была издана книга небольшим тиражом Бориса Вахтина. Благодаря Наталье Гордеевой, которая является просто нашим близким очень человеком театра. Вот. И был также издан потом Борис Рыжий, благодаря спектаклю. Тоже ограниченным тиражом, очень хорошим. Вот вам развитие от одного к другому. И когда я прочел это произведение, я аж квакнул. Я сказал: Петр Наумович, один из моих любимых авторов Андрей Платонов. Я обожаю вот этот язык, особый язык. И тут я вдруг увидел, я говорю: ну это же платоновский язык, который я очень люблю. Петр Наумович старался делать эту вещь несколько раз в разных местах, не получалось. Когда в советские времена он пытался сделать, там есть такой текст, который не вошел, естественно, не все могло войти в спектакль, что главный цвет на Руси белый. Ему сказали в советские времена: что, с ума сошли, у нас главный цвет красный. Вот, и очень тяжелая была работа, потому что сделать из прозаического произведения драматургию очень тяжело,
да.
Очень сложно найти вот это действие, контрдействие, все это сделать. Но мы так в это влепились, с таким наслаждением. Тут еще пришли молодые, Полина Огуреева, Илья Любимов, да? Андрей Щенников, который сейчас батюшка.
Отец Андрей Щенников.
Отец Андрей Щенников, да. Вот этот... И вдруг эта компания, часть стариков, и выяснилось, что там тогда Тарамаев был, потом пришел. И вдруг мы, скажем так, а мы обслуживали молодых. У меня много разных ролей, не главные роли, да? И вдруг я обслуживаю Полину Огурееву.
Но у вас выдающаяся роль чучела огородного.
Там много. Это мы с Петром Ивановичем придумали. Он сказал, это дух деревни. Вот чтоб не мучиться. Нас было мало, поэтому мы играли по много ролей. И я так рад, что нас было мало, что можно было играть по нескольку ролей. Я до сих пор болею этой вещью. Я вам скажу, вот был недавно, по-моему, 15 числа была деревня. Мы отыграли. И в конце спектакля, когда все вышли, я сказал: ребята, это великий спектакль. Я его чувствую, я его люблю. И вот там я живу. Это один из величайших спектаклей, я считаю. Очень хочется, чтобы он как можно дольше жил.
Да, это Бог.
Да, это Бог. А «Война и мир», спектакль, о котором вы сказали, очень интересная работа была. Первое действие понятное, второе, и вдруг третье действие — «Старый князь Болконский».
Которого вы играете.
Да. Которую я до сих пор играю и счастлив. Петр Наумович, зная мою прекрасную пластику, что он сделал? У Толстого этого нет. Он мне отсушил правую руку, правую ногу. Ну, чтобы убрать мою пластику. Чтобы создать мне препятствие. Опять станет катастрофа. Вот эта сцена за столом обеденным, знаменитая, которая репетировалась, вы себе не представляете. Было вариантов 20 этой сцены. И вдруг она нашлась. И там были моменты. И он говорит... Он дает петуха. Я говорю: как петуха? Князь Болконский, великий полководец, да, практически второй Суворов и так далее. Он говорит: запомни, делай это, потом поймешь. То есть человек говорит низко, и вдруг он выскакивает из него, да? Я это делал, потому что я ему доверял абсолютно. Все, что касалось профессии, я доверял, ну, просто 100%. Я знал, что он знает. Я, может быть, еще пока не дорос, не понимаю. Значит, я буду делать. А потом дорасту. И был момент. Мы играли спектакль в городе Со. Это предместье Парижа. Мы были на гастролях. И был такой момент. Мы играли 5 спектаклей подряд. Потом день перерыва, все в Париж смотались. И 6-й спектакль. Сыграли 5 спектаклей подряд. Прямо там был... Ну, это не театр такое. Место, где есть сцена, да. Там кино показывают, еще что-то. Там был, ну, скажем, маленький ресторанчик. Вот мы пошли туда, Лучано до сих пор помнит, этот итальянец счастливый, все, он нам, значит, накрыл столы, мы сидим, и я подхожу, выпили, все, подхожу к Петру Наумовичу, подсаживаюсь, говорю: Петр Наумович, ну вот вроде бы все понимаю, все складывается. Ну вот если взять кубик Рубика, чтобы понятнее было объяснить, я каждый раз собираю одну грань, а кубик у меня не собирается. Вот я чувствую, что чего-то не хватает, а чего не могу понять. И вдруг он мне сказал одну удивительную вещь. Он сказал: играй одно, надо успеть. Я студентам всем рассказываю эту историю. Он не стал конкретизировать, что. На следующий день я поехал в Париж, там еще что-то. Ну, у меня это засело просто. И потом был 6-й спектакль. Я не помню, как я его... Ну, сейчас я, конечно, не вспомню, но я выхожу, стоит в кулисах Петр Наумович, и вот так руками показывает, что типа кубик сложился.
Кубик Рубика сложился.
И он сложился. И дальше, есть нюансировки, еще что-то возникает. Ну, вот он, великий учитель. Он просто сказал: надо успеть признаться в любви, надо успеть дать приказание, надо успеть это сделать, надо успеть кому-то дать по башке, если нужно, человек не понимает. Надо успеть. И это внутреннее ведь.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Карен Бадалов, заслуженный артист России, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот об одном еще спектакле, не только об одном, но о том, который мы уже упомянули, хочу спросить. «Волки и овцы».
Mm.
Вот с чем это для вас стало? Тоже легендарный спектакль, есть запись в сети с участием, опять-таки, Юрия Степанова в главной роли. И этот, конечно, дуэт с Галиной Тюниной, ну просто это вот какой-то космос, когда это пересматриваешь и смотришь. Я даже детям, ученикам иногда показываю, студентам, вот так можно интерпретировать Островского.
Островский очень сложный автор, при всей своей кажущейся простоте. Островский, знаете, как говорил, у меня всего две темы в пьесах: любовь и деньги. Он очень хорошо все знал про купцов, поэтому все. Ну, на самом деле, если посмотреть, то человеческая природа, она так и идет, да? Вокруг чего все крутится в жизни, если мы берем бытовую жизнь? Любовь и деньги. Все.
Да.
Все очень просто. Но в этой простоте попробуй найти вот эту вязь, вот эту атмосферу, вот эти кружева, которые Петр Наумович плел. Спектакль родился из студенческой работы китаянки. Ман Чжэн Хун у нас училась. У нас же был курс актерско-режиссерский. Была режиссерская группа. Вот она там. Ей подарили гамак. Она не знала, что с ним делать. Зачем? На день рождения, ну, пошутили.
Как интересно.
Да, она его принесла на репетицию. И, значит, села в этот гамак, Юрка Степанов рассказывал, у меня не было на этой репетиции. И она стала крутиться, в итоге упала башкой, врезалась в сцену, еще что-то. Ну, как-то, слава богу, все обошлось. И тут они подумали, а не получалось ничего. И когда возник гамак, вдруг возникла эта сцена, легкая. За счет гамака, он же сам по себе.
Эта сцена, это вот та самая сцена, знаменитого диалога.
Да, а мы называем ее сцена в гамаке. Вот просто так прижилось. Он же сам по себе ажурный. Через него уже воздух проходит. И плюс момент вот эти качели. И вдруг сцена пошла. И Петр Наумович, увидев это на четвертом курсе, решил сделать спектакль «Волки и овцы». И вот он делал. Меня позвал на роль Беркутова Василий Васильевич. Василий Иванович. Я говорю: Петр Наумович, посмотрите на мой профиль. Ну, какой я Василий Иванович? Он говорит: смотри, если... Вот ты выйдешь на сцену, публика скажет: да-да, ну, посмотрите, какой это Василий Иванович, да? Это же Карен Карлосович. Если через 3 минуты у публики эти же вопросы останутся, значит, мы с тобой что-то не так сделали. И дальше были репетиции. Они были очень сложные, потому что Петр Наумович впервые с нами работал вот так, как он в театре работает. Он приучал к своему методу, он приучал к тому, что мы должны освоить интонационный строй и так далее, но в какие-то моменты тоже отпускал, когда уже понял, что все получилось, все случилось. Спектакль вот из этой сцены, он такой и вырос. Но там очень много интонационных вещей, которым он нас научил, как музыке, и которые мы очень полюбили. Там, например, Полина Кутепова в образе Евлампии Николаевны, она заходит и говорит, Лыняева говорит: с кем это вы там разговариваете? С кем там разговариваете? А, это вы. Что делал Петр Наумович? С кем там разговариваете? А, это вы.
Угу.
Это же музыкальный строй. И для публики это незаметно. Но вот из таких вещей рождается атмосфера.
Да.
Рождается музыка, рождаются вот эти кружева. И Петр Наумович в Островском плел эти просто кружева. А мы ему доверились и пошли туда с удовольствием. И поначалу ведь иногда роль Мурзавецкой играла Ксения Кутепова. И вот эта фраза «я на нее как в зеркало смотрю», она, конечно, вызывала у публики радостную реакцию.
Потому что Ксения Кутепова, да, и Полина Кутепова, сестры-близнецы.
Сестры-близнецы, вот. И он на этом тоже играл. Но это же тоже умение. А почему нет? Вот. И Островский, да, был особый автор. Сейчас мы передали этот спектакль молодым, ну, как молодым там. Илья Любимов, ну, уже тоже не такой молодой. Еще что-то. И я помню, Галя с Юрой, Царство ему небесное, разыгрывают эту сцену. Я говорю: Петр Наумович, мне тоже хочется с Полиной что-то любовное такое разыграть, да, у нас же все-таки любовная история. Я говорю: не-не-не-не, твоя задача одна, играй быстро. Почему? Почему все играют любовь на сцене? Ну, хочется, а я должен играть быстро. И потом, а он мне, почему-то он мне не расшифровывал эти вещи. Вот нет, и все. Я говорю: почему, Петр Наумович? Потом поймешь. И я потом вдруг понял. Вот смотрите, Москва, ну, Питер сейчас в меньшей степени, мы приезжаем куда-нибудь в провинцию. Мы же по привычке ходим быстро, да, разговариваем быстро, да? Нас медленно обслуживают, нам кажется, да? Ну, что это такое вообще? Люди Что это? А выясняется, что они просто живут в своем размеренном темпе. Они привыкли так жить. А мы в городе бежим, как ненормальные. И какое-то время, там, 3, 5, 6 дней, мы также продолжаем бежать.
Да.
И такой же Беркутов, он приезжает из столицы, он бежит, а они за ним просто не поспевают. И не потому, что он вредный, противный, гадкий. Нет, он просто так живет. И когда я это понял, то мне стало вообще все понятно.
Вот я хочу вас еще об одном спектакле спросить. Это уже не спектакль Петра Наумовича, но тоже легендарный спектакль театра «Мастерская» Петра Фоменко «12-я ночь». Шекспира, режиссер Евгений Каменькович, нынешний художественный руководитель театра. Что вспоминается в первую очередь?
Вы знаете,
у вас там роль шута.
Да,
и это пластики там как раз-таки уже очень,
да,
очень много.
Так там как раз и было все. Вот. И это был шок для ГИТИСа. Просто шок. Представьте, 6 января, накануне Рождества. Да?
Так.
Ну, тогда мы еще не отмечали все это, мы не знали. Были люди советские, да? Вот. Но кто-то отмечал. Второй курс, что нереально. То есть третий семестр, зимний зачет. И вдруг на зимний зачет выносятся не отрывки, как принято, а спектакль.
Вот
ГИТИС,
да,
был в шоке. 12-я ночь. Сестры Кутеповы, близнецы, понятно, почему 12-я ночь. Выбор понятен, да? Там Себастьян и Виола, они,
да, значит, да,
да, брат и сестра, но они близнецы. И поэтому вся путаница происходит, смешная. Перевод Давида Самойлова. Евгений Борисович нашел более современный, такой хороший, очень поэтический, очень хороший и действенный перевод. И вот это было хулиганство. Песни Никитина. Никитин играл шута у Олега Павловича Табакова. Он принес... У меня нет музыкального образования. Представляете, пришел сам Никитин, разучивал со мной
эти
песни.
Себе.
Ничего себе, да? Ну, где-то после 4-5 раза он сказал, все, сам, все нормально. Но все равно это вот было. Вот каких людей к нам приводили. То Петр Наумович на первый курс вдруг на показ какой-то приведет Елену Антоновну Камбарову.
Угу.
То вдруг приведет вдову Даниила Андреева, которая, знаете, как она погибла? Она же была слепая, и спектакль она слушала. Она спасала дома, у нее был архив Даниила Андреева. Кто не знает, «Роза мира», и у него есть удивительные стихи. У него есть, например, цикл стихов «Крест поэта». Фантастически просто. Вот. И проводка что-то там загорелась. Она спасала этот архив и погибла дома. В этот момент просто рядом с ней, обычно с ней был человек, который помогал, потому что она была слепая. Вот. А она слушала спектакль и потом очень интересно разговаривала. Она разбирала нам спектакль, который она слышала. Вот. Приходили такие люди. Он приводил к нам этих людей и говорил, вот они, вот эти люди. Мы тогда, может быть, многого не понимали, но все равно. Сейчас я понимаю, какое счастье, что он этих людей нам дарил.
Ну, еще об этом хочу спросить вас. О спектакле, который до сих пор, ну, до сих пор в репертуаре, сегодня в репертуаре. Ну, это детский спектакль, тот самый Мюнхгаузен.
В гостях у барона Мюнхгаузена.
Да, в гостях у барона Мюнхгаузена, ваш моноспектакль. Насколько для вас это... легче или тяжелее играть для детей?
Это очень тяжело играть для детей и одновременно безумно радостно. Я обожаю этот спектакль. Он родился случайно. Сергей Дьячевский, который, значит, актер и режиссер, вот он написал эту композицию, и все, и оно пошло. И спектакль изначально игрался просто как спектакль. И получилось так, что дети начали реагировать. Они стали задавать вопросы. А я стал на них отвечать. И получился интерактив. Потом мы вдруг взяли и зал сделали по-другому. Мы посадили впереди 4 ряда детей без родителей. А дети же очень быстро забывают. Ну, родители там сзади сидят, родители,
да,
и все. Вы себе представляете, как они себя ведут. Это гомерически смешно бывает. Они иногда меня ставят в тупик. И спектакль стал обрастать вот этими тупиковыми ситуациями, в которые дети меня ставят своими вопросами. А я из них должен вылезти.
А вот... Это прям вопросы, вопросы или,
да,
просто реакции?
Да,
или они,
да,
прям встают, задают, спрашивают?
Да, да, они спрашивают по ходу дела, задают там, реагируют. Я их провоцирую изначально. И потом, вы себе представляете, как они кричат в зале. Вот это там, это там. И получается такой интерактив. И это 45 минут, почти 50 минут. У меня парик, я его надеваю. Не поверите, каждый раз, когда я снимаю, у меня парик насквозь мокрый. Потому что там треуголок, ну просто жарко, мокро. И сами дети. Живая музыка, 3 музыканта. вот эта мультимедийность, да, там и так далее. Но он постепенно стал таким. А сейчас я его обожаю. И детей я обожаю. И к капельдинерам я говорю, если ребенок встал куда-то, пошел, детей вообще не трогаем. Детям можно все. Я сам с ними справлюсь, если что. Взрослые, да, там, подскажите, дети нет. Они иногда встают, что-то к родителям кто-то пошел, кто-то вернулся, кто-то еще, кто-то несколько раз был на сцену, пытались выбежать, помочь мне или что-то показать. Это очень смешно. Они, конечно, такие открытые. Понятно, что это лучше от 6 до 9 лет, до 10, дальше они циниками становятся. Но даже этот цинизм мне почти всегда удается превратить в момент их восприятия. Когда я помню, там ребенок какой-то, ты, там что-то мне говорил, я останавливаю действие, говорю, простите, а вас не приучили, что со взрослым человеком надо говорить на «вы», и что нехорошо перебивать, когда он к вам обращается. Потом вы можете, и он так раз как-то присел, и потом пошло. Воспитание какое-то, да. Еще что-то, да. Был спектакль, когда там ребенок что-то говорил, девочка, и мама, там я смотрю, она, и после спектакля, и я прямо успел ее поймать, маму, и говорю, пожалуйста, я вас очень прошу, не ругайте ее. Ни в коем случае. Пожалуйста. Она ничего плохого не сделала. Просто она сейчас так реагирует. Мама так раз, вроде осеклась. Надеюсь, что... Но это вот очень... Я обожаю этот спектакль. И никто же не видит глаз детей. Все да. видят их затылки. А я-то вижу. Вы себе не представляете, как они у них горят. Кто-то приходит с какой-то куклой, или один раз мальчик там пришел с динозавром, он все пытался поделиться со мной. Вот какой он, как зовут динозавра, еще. Как с близким человеком. Тут я за эти 45 минут становлюсь для них близким человеком.
Ну что ж, спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я получил истинную радость, и все те спектакли, ну, практически все, о которых мы говорили, их, во-первых, можно посмотреть в театре Петра Фоменко, ну, а в золотом составе, скажем так, этого театра в записи они, слава богу, выложены, поэтому вот всем нашим слушателям рекомендую не упустить возможности, может быть, вот пусть наш сегодняшний разговор будет таким и комментарием к просмотру или введением.
Карен Карлсович, простите, Константин, Бадалов, что перебиваю, но я хочу вас поблагодарить за это, даже не знаю, как назвать интервью, нет, за разговор. Потому Спасибо. Что я, честно говоря, давно, вот, там, бывают интервью какие-то, я не очень люблю в последнее время давать интервью, потому что вопросы зачастую как под копирку. А тут вы несколько раз меня даже не то что поставили в тупик, но приятно заставили вернуться к прошлому, из которого соткано все мое настоящее.
Слава Богу, это к взаимной нашей радости, я уверен, что к радости наших радиослушателей. Карен Карлсович Бадалов, заслуженный артист России, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Спасибо огромное, я надеюсь, что до новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо большое, берегите себя.
«Светлый вечер» на Радио Вера.